новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 13 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Давайте посмотрим на карту московских пробок. Их на самом деле немного, удивительно, но по-прежнему народу на улицах Москвы недостаточно много, хотя, казалось бы, первая рабочая, полноценная рабочая неделя уже началась. 2 балла прямо сейчас, 2 балла нам обещают в 5 вечера, потом 2 часа 4-бальных пробок в 6 и 7 вечера, а к 8 вечера опять пробки в 2 балла. Серьезных затруднений на карте московских пробок прямо сейчас не видно. Обращаем внимание на то, что происходит на МКАДе в районе Немчиновки и на внутреннем 3-м транспортном кольце, начиная от Беговой в сторону Савеловской эстакады.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Срок замены 64 тысяч устаревших лифтов в Российской Федерации отложили еще на 5 лет. Как определяется безопасность каждого такого лифта? Первая тема. Второе. Запущено строительство железной дороги из Китая через Кыргызстан и Узбекистан далее в Европу. Как говорят, эта дорога станет некой заменой пути через Российскую Федерацию. Насколько эта дорога может стать такой заменой и как быстро ее построят? Второй вопрос, который мы обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Что здесь у нас? Заявление Матвиенко. За словами Трампа о Гренландии стоит желание усилить присутствие США в Арктике, говорит Матвиенко. Кафе «Блинное» горит в туристическом центре Переславля-Залесского, сообщает нам агентство РИА Новости. Посмотрим, что сейчас на ленте агентства ТАСС. Прямо сейчас тоже Матвиенко. Сенаторы продолжают работу по укреплению российского суверенитета.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Итак, лифты. Срок отмены. Об этом говорили. В этом нет новости. Об этом говорили. Просто теперь срок настал. И срок замены для 64 тысяч устаревших лифтов в Российской Федерации продлен на 5 лет. Специалисты подчеркивают, что большинство подлежащих замене лифтов на самом деле требованиям безопасности соответствуют. Они устарели скорее с точки зрения удобства использования. Часть из них действительно пришла в техническую негодность и требует немедленной замены. Но это отдельная история. Алексей Заточкин, технический эксперт в Национальном лифтовом союзе. Алексей Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот теперь, когда 64 тысячи лифтов продолжают работать, как определяется безопасность каждого такого лифта?
Ну, на самом деле, цифры гораздо больше. Это так, по предварительным подсчетам, только 64 тысячи их. На самом деле, порядка 100 тысяч таких лифтов. Но определяется это так же, как и определялось до этого. На самом деле, страшного в этом ничего нет. Во-первых, ежемесячно проводится техническое обслуживание на лифтах. Это раз. Во-вторых, ежегодно проводится техническое освидетельствование. Один раз в 12 месяцев проводится техническое освидетельствование, при котором определяется износ того или иного оборудования, в том числе пригодность для дальнейшей его эксплуатации. И если лифт отработал назначенный срок службы, дополнительно на этих лифтах проходит еще обследование. Это более глубокая проверка состояния технического. И, соответственно, после обследования выявляется какие-то, ну, может быть, недостатки, может быть, какие-то износ какого-то оборудования, даются рекомендации владельцу по тем моментам, которые нужно, на которые нужно обратить внимание, может быть, что-то отремонтировать, может быть, что-то заменить. Вот. Или если вдруг по каким-то причинам, что лифт абсолютно неисправен и не соответствует требованиям безопасности, то, соответственно, приостановить работу лифта.
Надо ли полагать, что какое-то количество лифтов действительно приостановит свою работу? И, на ваш взгляд, насколько много будет таких из этих то ли 64, то ли 100 тысяч?
Ну, на самом деле, я думаю, что такого серьезного вала не будет. А опять же, повторюсь, что то, что прописано, должны быть, как мы говорим, да, лифты должны быть приведены в соответствие требованиям технического регламента, и без этого они не должны эксплуатироваться, да, и то, что сейчас это требование продлили еще на 5 лет, это не говорит о том, что лифты полностью безопасны. Это говорит лишь о том, что они не соответствуют современным требованиям безопасности. То есть лифты были изготовлены до вступления в силу настоящего технического регламента, который действует сейчас. Соответственно, и требования были немножко другие. Сейчас, естественно, требования безопасности гораздо выше. И эти лифты не значит, что они абсолютно небезопасны. Да? То есть на них, если бы они были небезопасны, то те организации, которые занимаются их техническим обслуживанием, в том числе эксплуатацией, да, владелец, также в том числе должны были бы их приостановить их работу. На самом деле, это мы говорим, 25 лет – это назначенный срок службы, нормативный срок службы, который определяется изготовителем. Но если производилось должное техническое обслуживание, если вовремя проводились ремонтные работы, то лифт, конечно, вполне может работать и больше 25 лет, но, опять же, при условии соблюдения требований безопасности и при своевременном проведении периодического технического освидетельствования и обследования лифтов.
А вот это освидетельствование и обследование лифтов, вы говорили, раз в год должно проводиться. Разве не больше этот период? Или для вот таких лифтов период покороче устанавливается?
Нет, смотрите, для всех лифтов, абсолютно для всех, периодическое техническое освидетельствование проводится не реже, чем один раз в 12 месяцев. Это абсолютно для всех. А те лифты, которые отработали назначенный срок службы, ну, 25 лет, которые отработали, на них еще должно проводиться обследование. Это более глубокие проверки, более глубокие испытания, вот, по окончании которых выдается заключение. Поэтому, соответственно, как правило, такие обследования проводятся раз в 3 года.
Скажите, эти обследования, насколько масштабные работы? Может так случиться, например, что люди, которые живут в доме, лифт, в котором обследуется вот так серьезно, просто не заметят эти работы?
Ну, на самом деле, работа лифтовиков в том и заключается, чтобы это жильцы, то есть пользователи лифта, не замечали работу лифтовиков. То есть это проводится, как правило, в то время, когда наиболее безболезненно для пассажиров. Потому что если остановить лифт на длительный срок, мы все с вами прекрасно понимаем, что это, да, очень неприятная и неудобная ситуация. Поэтому, конечно, это обследование, оно не за один час делается, да, это как бы долгий процесс. Но, тем не менее, стараются выполнять эти работы, что так, чтобы для пользователей, для жителей это было незаметно.
Спасибо. Алексей Заточкин был с нами на прямой связи. Он технический эксперт Национального лифтового союза. Это что, ночью, что ли, получается, Григорий 859 не понимает, когда ведутся такие работы? Вот как удостовериться в том, что твой лифт, лифт в твоем доме, который был устаревшим и теперь будет работать дополнительные 5 лет, действительно расширенным образом обследован? Непонятно. Лифтовика видишь? А он есть, пишет 611-й. Делал заявку на ремонт лифта 2 недели назад, и тишина, спускается с грохотом. Грохотом, пишет 676-й, большая щель в створках, темно, какое ТО. Как вы, откуда вы знаете, ТО или не ТО? Не знаю. Недавно заканчивал курсы лифтеров, рассказывает нам 565-й, панель с кнопками в терминологии профессии называется панель кнопок приказов. Слова даже в дрожь бросают. А как у вас с лифтом? Вот вы, например, обращали внимание, как долго до ближайшего обследования лифту в вашем доме? Ну, вы изучаете эту панель, соответственно, на которой информация есть, где телефоны, куда звонить на случай того, как лифт остановится, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. У меня, говорит Павел 835-й, А в доме 2019 года постройки дата техобслуживания лифта была указана, судя по информации, на инфощите не каждый год, а в 2024 году. Ну, потому что, видимо, лифт новый, а вот когда ему уже 25, тогда возникает другая история. И вот не 5 лет, а каждый год. Об этом нам говорил Алексей Заточкин. 7373948. Ваш лифт. Вы знаете, как долго ему работать? Я запускаю лифтовиков раз в год на осмотр. 20 минут щелкают кнопки, смотрят автоматически. Автоматы, рассказывает Костя, и пишут так: лифту вообще 5 лет. Встаем с мягонького дивана, топаем в управляющую компанию и интересуемся, как дела... Это как узнать вообще, что у вас с лифтом? Это Виталий рассказывает. Так вот, как дела с лифтом узнаем в управляющей компании? Если диван слишком мягонький, можно набрать и позвонить в Мослифт. Так, во всяком случае, кажется Виталию. 20-й реестр надо создать и по адресу смотреть потом его ремонты и обслуживание. То есть позвоните в управляющую компанию или тем более сходить, это не наш случай. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это Курген. Видите ли, моему лифту персональному 5 лет. И дело в том, что у меня было действительно, знаете, такое фобическое отношение к тому, что когда, а вдруг застрянет, а вдруг что-то. Мне объяснили люди, которые разбираются в лифтовом оборудовании, что если обрываются, грубо говоря, как в голливудских фильмах, вот эти тросы, на которых движется кабина, да, то оказывается, лифт при совершении движения вниз, если оно превышает некую скорость, это предусмотрено в механизме, да, значит, он останавливается, потому что есть 6 скоб, фиксирующих его вот на какой-то высоте, и просто, что сказать, для того случая, который я только что описал. Вы знаете, была у меня малоприятная ситуация в городе Сочи. Забыл я, как называется сотрудник гостиницы, как, короче, как она называлась в 80-е годы. Вы знаете, я 3,5 часа просидел в лифте без какой-либо коммуникации и так далее. То есть кто-то там, очевидно, собрался, некий народ у подъезда этой гостиницы. И только через 3 часа меня извлекли. Вы знаете, я пережил, наверное, самое страшное, о чем можно вообще говорить в этом отношении. Вот поэтому смена новых лифтов, которые имеют неизбежно кнопку, не навсегда утопленную, а такую сенсорную, связи с ответственностью за состояние лифтового оборудования, я считаю, что это большой плюс наших дней.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Тут начинают вспоминать аварии с лифтами в Москве или в Дмитрове, к примеру. Я только хотел бы обратить внимание, как устроена человеческая память. Вот один пишет: аварию в Дмитрове, где женщину пополам лифт, по сути, разорвал, забыли. 2 года назад было. Да нет, на самом деле, 11 лет назад это было. Или вот пишет: 10 лет назад в Алых Парусах была история с лифтом. Да нет, на самом деле, 9 лет назад это произошло, 14 января 2016 года. 7373948. Ловители у лифта тоже не всегда срабатывают. Об этом пишет 401. Павел, кстати, вспоминая историю про Алые Паруса, утверждает, что там как раз была история с тем, что тормоза могут не сработать. Заменили один лифт, он каждый день стоит, теперь сломанный. Заменят второй, будем пешком ходить. Пишет 279. На 100%, мол, уверен. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. А вы знаете, сколько лет еще может работать лифт в вашем доме? У Григория есть товарищ лифтер из соседней парадной. Григорий из Санкт-Петербурга, как вы понимаете. Он говорит, если что, меня обязательно достанет. Видите, ну не у каждого есть товарищ лифтер. Короче, все ясно. Это для 123-го резюме из нашего обсуждения. Лучше пешком.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На самом деле, тут тоже важно. Сразу несколько человек написали: я на первом живу, хорошо, мне повезло. Или 219-й. Не знаю, сколько таких лифтов. Ехал на таком, который останавливается нигде нужно, систематически застревает годами. И какие проверки? Ну, вот тут такие проверки. Может быть, до ремонта как раз вы и попали. Ведь каждый лифт может сломаться. и ремонтировать его будут, к примеру, завтра, а вы попали сегодня. Такое бывает. Ну и еще 64 тысячи устаревших лифтов, может быть, 100 тысяч. На самом деле в России это несколько сотен тысяч лифтов. И большинство из них, в общем, причем заметное большинство, лифты, которые своего ресурса еще не выработали. Запущено строительство железной дороги из Китая через Киргизию в Узбекистан и далее в Европу. В Джалалабаде запустили строительство перед Новым годом. В послании президента Узбекистана Мирзиёева говорится, что объемы грузоперевозок составят до 15 миллионов тонн в год, и, как говорят, на несколько тысяч километров и почти на неделю сократится расстояние и сроки доставки грузов из Китая в Европу. Но, читай, повезут эти грузы не через Российскую Федерацию. Андрей Голубчик, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте в МАДИ. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, можете поподробнее описать, что это такая за дорога? Мы понимаем, из Китая через в Киргизии построят новую железную дорогу, в Узбекистане, что называется, реконструируют то, что уже есть, а дальше как?
А дальше все. Собственно, дорога-то она и предназначена для обеспечения торговли, собственно, этих двух среднеазиатских государств. На самом деле, наибольшие заинтересанты здесь, конечно, Узбекистан, у которого нет прямого выхода на Китай. А это хочется всем. Да, у Киргизии худо-бедно он есть. Ну и вот это такая локальная дорога, поэтому я бы не стал впадать в истерику от того, что вот построят эту дорогу и грузы через Россию не пойдут. Это в любом случае не наши грузы, не российские. Да, это вот грузы локальной торговли двух этих среднеазиатских государств с Китайской Народной Республикой.
Да, но президент Мирзиёев все-таки говорит, или не президент, не знаю, во всяком случае, из статьи это как бы вытекает из слов Мирзиёева, что дорога грузов из Китая в Европу сократится на несколько тысяч километров или почти на неделю, если говорить по времени. Это как?
Ну, он великий человек. У них так положено. Не забываем, что это все-таки Восток. А Восток, исторически мы с вами знаем, дело тонкое. Да, ну вот Мирзиёев президент Узбекистана. А это всего две страны в мире, Узбекистан и Лихтенштейн, которые даже не граничат со странами, имеющими выход к морям Мирового океана. Да, по сути-то эта ветка тупиковая. А что уважаемый президент говорит своим гражданам, он имеет право говорить все, что угодно.
Ну, то есть непонятно, как, если пытаться все-таки понять, как груз едет из Китая в Европу, что за Узбекистаном, между Узбекистаном и Европой, не ясно.
Между Узбекистаном и Европой в любом случае будет Казахстан, а дальше только Россия.
Обхода Российской Федерации железнодорожного пока не просматривается.
А в принципе, да, дальше из Узбекистана куда можно проехать? Ну, в теорию, опять-таки, либо в Казахстан, либо в Туркменистан, и там в порту в местном на Каспии погрузиться на пароходе, переплыть в теории в Азербайджан, ну, это тот еще вид транспортного мазохизма.
Хорошо, скажите, а вот этот проект из Китая до Узбекистана хотя бы, это насколько быстро будет построено, по вашим оценкам?
Ой, об этом я слышал разговор, ну вот, наверное, во-первых, планы были еще в Советском Союзе, но их быстро забросили. А потом, как только государства стали независимы, они регулярно то поднимут этот проект, разговор вокруг него, то опустят. И вот только-только сейчас, как я понимаю, нашлись деньги, и началась какая-то работа. Но там строить придется, особенно в Киргизии, придется строить через горные хребты. Эта работа очень тяжелая, очень трудоемкая. Так что да, при условии нормального и регулярного финансирования, я думаю, что рабочее движение, если мы по всей магистрали увидим через 5 лет, то это будет, то товарищи в Киргизии и в Кыргызстане, Узбекистане должны устроить огромный межнациональный праздник по этому поводу.
Когда говорят о том, что из Узбекистана можно переехать в Иран, а из Ирана по Турции добраться до Европы, это преувеличение?
Ну, у меня тут появилось одно слово, но оно непригодно для открытого эфира. Да, конечно, это мягко, скажем, преувеличение. Да, это какие-то не очень здоровые фантазии.
Хорошо. Андрей Голубчик, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте МАДИ, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, 123-й. Имеется в виду, видимо, знаменитая система без мостов, про которую еще герой Буркова в фильме «Печки-лавочки» рассказывал. Григорий, существовал проект довозить до Каспия контейнеры, там из Азербайджана в Грузию в Батуми, на кораблик уже в Европу. Как-то так, 7373948, прошу вас.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ты правильно сказал, эксперт. Во-первых, Узбекистан не граничит ни с Ираном, ни с каким-либо другим стратегическим государством, куда намерены непосредственно китайцы поставлять свои товары и услуги. В 2018 году уже было открыто 10,5 тысяч километров пути из Казахстана, Туркменистан в Тегеран из товарно-таможенного хаба Иу провинции Джизян, Восточно-Китайского моря. Это во-первых. Во-вторых, если в самом Киргизстане, как правильно сказал эксперт, не первую пятилетку идут споры, где будет проходить эта непосредственно стратегическая магистраль китайских товаров и прочего, железнодорожная магистраль, через Ош или через Фрунз, это долгая песня на самом деле. Поэтому Китай, естественно, никому не дает скидок, в том числе и Российской Федерации. В том плане, что это план... один пояс, один путь – это права равных прав и конкурентных возможностей всех государств, которые должны диверсифицировать и дебюрократизировать свои железнодорожные транспорты, магистрали, автомобильные дороги. Это, в частности, касается и России. Поэтому в России то, что происходит с дорожно-транспортной инфраструктурой, включая БАМ и прочие железнодорожные магистрали, включая их скоростные, повышение скоростного потенциала, это прежде всего мы благодарны Китаю. Поэтому Китай никому не делает скидок.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждать. Никто пока, во всяком случае, не верит в то, что эта дорога пока строят по маршруту Кашгар, Таругард, Макмал, Джалалабад, Андижан. 20 станций, 42 моста, 25 тоннелей. Серьезная история. Андрей Голубчик говорил про 5 лет. Также говорят и те, кто запустили это строительство. Соответственно, там и китайские деньги, там и киргизские деньги, там и деньги Узбекистана. Еще раз напомню, основное строительство — это 300 километров как раз на киргизской территории. Узбекские пути есть, но их будут модернизировать для того, чтобы система, как тут сказано, создавалась современная транспортно-логическая инфраструктура. 7373948, телефон прямого эфира. Что у нас тут? Россия под санкциями, импорт возят к нам через соседние страны, они выигрывают за этот счет, дороги тоже строятся в обход России. Таким образом, скоро наши соседи, уверен Сергей, 424-й, будут жить богаче нас. Нет, 219-й, там дорога и так есть, китайцы отремонтируют года за полтора, нет там дороги. И не только китайцы будут этим заниматься. Еще раз напомню, основное строительство, новое строительство на территории Киргизии, а вот в Узбекистане действительно будут ремонтировать уже имеющиеся дороги. 7373948. Что еще из того, что вы пишете нам сейчас через интернет? Хорошее название для железной супердороги — «Один поезд, один путь». Шутит 123-й. Григорий настаивает, что Россия при этом тоже Европа, но, насколько я понимаю, в данном случае все-таки говорят не про Российскую Федерацию, когда говорят о грузах, которые через эту дорогу будут доезжать до Европы. Подробностей того, как они это будут делать между Узбекистаном и Европой, действительно, пока, во всяком случае, в большом количестве не приводится. Ожидается, что ежегодные объемы грузоперевозок по новому коридору составят до 15 миллионов тонн. Еще раз напомню, в рамках тех разговоров, которые вокруг новой дороги звучат, речь идет о том, что путь доставки грузов из Китая в страны Европы при этом сократится на несколько тысяч километров и почти на неделю. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
И снова удивляемся тому, как мало людей, хотя первая полноценная рабочая неделя началась, а два рабочих дня уже были на прошлой неделе. В городе по-прежнему очень мало пробок, 2 балла прямо сейчас, и только ближе к вечеру на 6 и на 7 нам обещают 4-бальные пробки. Проблем на московских дорогах практически не отмечается. Обращаем особое внимание на внутренний МКАД в районе Немчиновки, на внутренний МКАД в Путилкове, то есть перед Ленинградским шоссе, и третье транспортное кольцо, внутреннее третье транспортное кольцо от Беговой в сторону Савеловской эстакады.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Две новости из Государственной Думы. Во-первых, в Госдуме просят власти проверить и остановить массовые закрытия роддомов. Это первая тема. Вторая, в Государственной Думе предлагают создать реестр целителей и знахарей в России. Как можно создать этот реестр? Нужно ли это делать вообще? Это будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Суд продлил арест до 8 июня. Магнитудой 5 баллов землетрясение произошло в китайском Тибете. Это вот из того, что прямо сейчас приходит на ленты информационных агентств. Ну и власти Молдавии затягивают обращение в Международный суд по долгу Газпрому. Об этом в качестве заголовка пишет агентство ТАСС, при этом ссылается на мнение политолога.
Поток. Успеем сказать главное.
У нас есть человек, который уверен, что он знает реальную причину того, почему у нас пробок нет. Новый год же. Ну, в смысле, старый Новый год, пишет он. Ну, так и что? Что Новый год? А рабочий же Новый год. Старый Новый год, который, как кажется, не все отмечают. А еще раз напомню, в городе нет пробок. Вот уже третий рабочий день 2025 года, а пробок все еще нет. Во всяком случае, серьезных пробок рабочего дня мы не видим. Следим за этим. Теперь возвращаемся к новостям. В Госдуме попросили власти проверить и остановить массовые закрытия роддомов. Думский комитет по защите семьи обратился к Бастрыкину, главе Следственного комитета России, генпрокурору Игорю Краснову, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, вице-премьеру Татьяне Голиковой с жалобой на это самое массовое закрытие роддомов и женских консультаций. Обращение подписала председатель комитета Нина Останина. Ссылается на этот документ RTVI. В комитете говорят, что много жалоб. Много обращений от граждан из разных регионов, и там, говорят, резко сокращается количество доступных родильных домов и женских консультаций. Владимир Сурсяков, врач-акушер-гинеколог, психолог и кандидат медицинских наук. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Депутаты не преувеличивают проблему?
К сожалению, нет. Я боюсь, что они даже в определенной степени преуменьшают ее. Действительно, роддома закрываются под эгидой оптимизации, под эгидой улучшения условий, под увеличение размеров и переездов в крупные перинатальные центры, но объем коек для рожениц и родильниц, он уменьшается. Равно как уменьшается количество женских консультаций. Тоже происходит оптимизация, укрупнение этих женских консультаций, и людям приходится ездить, ну, через весь город буквально, вместо того, чтобы пойти в свою какую-то районную женскую консультацию. Так что я думаю, что это преуменьшение.
Подождите, и все-таки возвращаясь к тому, что оптимизация, это довольно часто бывает вполне себе неплохо. Пусть будет меньше мест, но при этом места будут более комфортными и хорошо технически укомплектованными. Разве не так это работает?
С одной стороны, да. Так действительно работает. С другой стороны, мы видим другую крайность, когда за счет оптимизации происходит скорее на бумаге, нежели на деле. Оптимизация может касаться какого-то оборудования, закупок, но не касается непосредственно самих врачей, которые за счет оптимизации, увеличения зарплаты, с них снимают другие надбавки, и они в итоге получают даже зачастую меньше, чем получали до повышения зарплаты. А в результате эта оптимизация приводит к тому, что врачи не идут работать в те же самые роддома. И мы имеем кадровый дефицит во многом. Тогда... статистика. В Москве еще более-менее как-то спокойно. В регионах, в других областях нашей необъятной родины эта проблема стоит в полный рост.
Тогда следующий вопрос. Ну и оставались бы эти роддома, но в них мало кто работал. И, соответственно, получается, там были бы места для рожениц, но некому было их обслуживать.
И это тоже правильный вопрос. С одной стороны, действительно, зачем нужен роддом, в котором никто не рожает, в котором некому работать? С другой стороны, если бы эта оптимизация проводилась, скажем так, не только ради денег, но и ради людей, которые туда идут работать, которые туда приходят рожать, я думаю, что было бы принято несколько иные решения в пользу, в первую очередь, повышение рождаемости, а не за счет эффективности. Потому что сейчас мы имеем, по большому счету, эффективность, такой показатель, как экономическую эффективность роддомов. То есть, чем рожать, да, замечательно, но за деньги. А вот если платные, то это не очень интересно. А и скажите, сколько людей сейчас готовы действительно рожать именно за деньги, то есть платные роды? Я думаю, что это будет подавляющее меньшинство.
Так, судя по тому, что мы говорим о роддомах, о том, что их как-то оптимизируют, проблемы-то рожать бесплатно не существует, или она все-таки есть?
Она есть. Рожать можно, вопрос где? Потому что те роддома, куда, как говорят, что можно приехать, на самом деле приехать бывает достаточно сложно, добраться, поступить и прочие препоны. Они ориентированы, в первую очередь, на платное оказание медицинских услуг.
Никто не рожает все равно, пишет Павел 835, так что нынешние проблемы не критичны.
Действительно, снижена рождаемость, что, так, что собственно, так и есть. Мы видим это по количеству родов.
Но государство при этом настаивает на том, что оно хотело бы, чтобы рожающих и родов стало больше. И проблема тут же встанет во весь рост?
Еще
то есть
как,
запас
конечно.
Какой?
Ну, мне здесь сложно сказать. Я думаю, что в пределах 10 лет мы получим достаточно серьезную проблему. И где рожать, и кто будет эти роды принимать, то есть врачей, и те, кто готов туда приезжать рожать.
Госдуме просят помощи от Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Минздрава и вице-премьера Голиковой лично. С вашей точки зрения, а что они могут сделать?
Очень сложный вопрос. Даже не представляю, что в данной ситуации можно сделать, потому что здесь система действительно очень непростая. То есть, с одной стороны, мы имеем по документам одни данные, а по факту мы получаем несколько другие. Что скрывается в тени, мы даже пока представить не можем. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос.
Спасибо. Владимир Сурсяков, врач-акушер, гинеколог, психолог и кандидат медицинских наук. Прям ужас, пишет 581-й. А как поднимать демографию? Туда не накатаешь в положении. Туда. В смысле, туда, где поднимают демографию, проблема не встанет. С таким отношением на призыв государства все равно мало кто ответит положительно, думает Павел 835-й. Нужны системные изменения в политике. То есть какие-то системные изменения в политике происходят, и люди начинают рожать. Это как, Павел, работает? Я не понимаю. Город в Подмосковье, рассказывает 526-й. 65 тысяч населения, закрыли роддом, теперь все ездят на скорой в соседний город, а 40 минут... И тут возникает вопрос, а где написано, что в 40 минут не надо ехать? Вот тут тоже важная история. Скорая должна быть, это понятно. Тут тоже вопрос возникает, а сколько должна скорая ехать до болеющего или рожающего, ну и так далее, того, кто нуждается в услугах скорой. Ведь вряд ли где-то написано, что до роддома надо ехать 5 минут, не больше. В Ивантеевке в Подмосковье закрыли роддом лет 10 назад. Население на секунду 89 тысяч человек, официально утверждает Роман 694-й. Персонал распустили, никого не пытались трудоустроить. Главврачу предложили, правда, место, но медсестры в городской больнице. Мы с женой в итоге рожали 5 лет назад в соседнем Щелкове, в перинатальном центре, но платно за 80 тысяч рублей, и ездить туда было крайне неудобно. Оптимизация 401-й пишет, я не уловил, почему закрывают роддома. Ну вот говорят про оптимизацию. Депутаты хотят, чтобы эта оптимизация завершилась. Они обращаются к Голиковой, Мурашко, Краснову и Бастрыкину, соответственно, с просьбой остановить, проверить сначала, а потом остановить массовое закрытие роддомов. В комитете говорят, что много обращений от граждан из разных регионов по поводу этого самого резкого сокращения количества доступных и роддомов, и женских консультаций. И вот цитата. «Беременность беременные женщины вынуждены добираться до медучреждений, существенно отдаленных от их места жительства, рискуя своим здоровьем и здоровьем новорожденных. Обращаясь к Голиковой, депутаты приводят данные Российского общества акушеров-гинекологов о том, что в государственных медучреждениях еще и врачей, акушеров не хватает. Акушеров-гинекологов более 5000 человек и неонатологов тоже. А с учетом акушеров кадровый дефицит в сумме достигает более 11 тысяч сотрудников. «Я жену из Митина возил в Тушино, в роддом 30 минут», рассказывает Костя 873. «Это нормально, все равно успели же доехать и рожала там, где положено». В странах с высоким уровнем рождаемости, рассказывает нам из Италии Игорь 580, надо заметить тоже, мягко говоря, проблемы с роддомами. 7373948, телефон прямого эфира. Рассказывайте, как это было у вас, и вот этот прям ужас 581, или все-таки не совсем, или наоборот нормально. Потому что неонатальные центры-то точно лучше, чем старые роддома. Да, они, может быть, не так близко к дому. У друга жена рожала в Германии в обычной больнице и прислали нам видео. Вот же действительно они загнивают, нам бы так, рассказывает Эдуард 952. Григорий 25 декабря, говорит, у меня сестра родила, они с мужем, как бояре, в отдельной палате в роддоме лежали. Это надо запретить. Так бы на месте мужа можно было положить еще одну мамочку. Не знаю, мне кажется, что это правильнее, когда рожают вместе. Как-то проходил мимо роддома, где сам родился в середине 90-х, на Азовской улице у метро Каховская, и с удивлением оказалось, что его больше нет. На месте роддома, который 90-е даже прошел, теперь центр амбулаторной онкологической помощи от центра «Коммунарка». Детей, говорит, рожайте, а роддома закрывают, пишет 857-й. Взамен открывают другие, специальные, более современные. Современные центры, которые, правда, действительно не так близко к дому. Такие чином реально скоро будут роды принимать. Чином реально, это как? Не понимаю. Грязные и немытые знахари. Нет, про знахари грязные и немытые, кстати, не обязательно. Про это мы будем говорить отдельно. Где, интересно, врачи? В медконкурс, в медвузах же конкурс большой, пишет Галина 503. Ну, может быть, к примеру, в частной практике. Почему нет? Это ведь тоже медицина. Во всяком случае, так кажется. Про врачей, которых изучают, которые изучают медицину и получают, соответственно, корочки врачей в высших учебных заведениях, мы сейчас еще будем говорить, но в разрезе целителей и знахарей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутат Государственной Думы Башанкаев предлагает создать в России реестр целителей и знахарей. Соответствующим предложением он выступил, пишет парламентская газета, в России на право оказывать народную медицинскую помощь выдано всего 300 лицензий примерно. При этом в сети можно найти тысячи знахарей, целителей, травников, нутрициологов, которые, как он пишет, непонятно, кто аккредитовал. Знания и практика, которые передаются из поколения в поколение, действительно способны оказывать людям реальную помощь, однако для их применения нужно, считает депутат, пройти курс обучения, получить лицензию и пройти сертификацию. В качестве примера он привел случай, когда 40-летний шиномонтажник почувствовал в себе дар целителя и свои навыки в работе с инструментами начал использовать в лечении позвоночника. Для некоторых пациентов это, как утверждает депутат, закончилось дело параличом, и мужчину посадили. По мнению депутата, в общем, нужно создать такой полноценный реестр, чтобы целители в него включенные были люди с высшим образованием, имеющие лицензию, ну и прошедшие соответствующую сертификацию. А это вообще надо? Может быть, это вообще запрещать надо скорее? Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот депутат говорит, что есть такая история, народное целительство может быть эффективным. Это так?
Ну, знаете, вообще отношение народной медицины, так называемой традиционной медицины с официальной, оно достаточно сложное, и не только у нас, а вообще в мире. Потому что нет четкого определения, нет четких классификаций, что относить именно к народной медицине. И поэтому, например, к народной медицине может относиться утверждение, что от каких-то заболеваний при каких-то состояниях полезна, например, сауна и употребление чеснока. Там. А в клинических рекомендациях мы этого можем не найти. И поэтому мы все знаем, что, ну, в общем-то, чеснок помогает при каких-то ситуациях, и сауна когда-то полезна. Но вместе с этим, с общепринятыми какими-то мерами, которые проверены действительно уже годами и веками, есть некоторые методы, которые, ну, вызывают множество вопросов. Это, в частности, внушение, это другие методы, которые не могут быть измерены количественно, и поэтому, по сути дела, результат для себя пациент оценивает, ну, очень субъективно. И поэтому, собственно говоря, из-за отсутствия вот этих четких критерий и категорий, отнести какое-то воздействие к проверяемым или непроверяемым, к народным, ненародным, ну, достаточно сложно. Вот, и поэтому, собственно говоря, вероятно, постоянно у людей, которые обременены необходимостью что-то стандартизировать и регламентировать, возникают мысли и желания каким-то образом это упорядочить. Могу сказать, что реестр целителей, то он, честно говоря, у нас очень давно действует. Он введен приказами Росздравнадзора с 2006 года. Но вопрос в том, что получение сертификатов для включения в этот реестр, оно добровольное. То есть любой человек, считающийся целителем, он мог подать заявление в Росздравнадзор местный и региональный, пройти процедуру сертификации, которая включает в себя демонстрирование методов, наличие необходимого оборудования, ну и так далее. Описать каким-то образом свою методику. И созданная во всех субъектах комиссия должна это соответствующим образом каким-то оценить. Но вот как говорил Башканкаев, он говорил, что в настоящее время только 300 человек прошли процедуру вот этой добровольной сертификации, что на самом деле капля в море от тех, кто называет себя, соответственно, народными целителями. И что вместе с теми, кто, ну, на самом деле может потенциально принести пользу, существует огромное количество тех людей, которые пользуются, по сути дела, недугом людей и их неглубоким погружением в медицину и знанием методов там, официальной медицины, неверием, может быть, в нее. И, соответственно, на этом деле зарабатывают достаточно большие деньги, не принося пользы в лучшем случае, или вот принося вред в худшем, соответственно, варианте. Я считаю, что само направление мысли достаточно правильное, но в реализацию на уровне законодательных актов с выработкой каких-то критериев и прочее, я, честно говоря, не верю.
Но, подождите, что... одно дело не верю, или все-таки вы не понимаете, как отделить тех целителей, про которых можно говорить, ну, похоже, целитель, а тех целителей, которые точно не целители?
Вы знаете, я примерно понимаю, как это можно сделать, но это требует огромного ресурсного обеспечения. Это нужно на самом деле составить программу мониторинга, понять, какие показатели, на какие показатели человек говорит, что он может воздействовать, и начать и провести научно-исследовательские работы по клиническому, собственно говоря, исследованию пользы, убедительности, рекомендаций, доказанности воздействия и прочее, прочее, прочее. У нас в официальной медицине огромное количество методов не могут дождаться верификации количественной из-за отсутствия денег на клинические исследования. И если мы будем сейчас любой чих, который там светить зеленым фонариком в левое ухо там с расстояния 10 метров, я не знаю, и так далее, проверять на предмет клинического целесообразности, то, честно говоря, я не верю в наличие средств для такой работы. И эффективность этого выхлопа будет, ну, очевидно, очень низкий. То есть эффективность использования средств будет крайне низка. Потому что, может быть, на 1000 предлагаемых каких-то методов, если даже 5-10 окажутся эффективными, то деньги-то будут потрачены на 1000.
Может быть, запретить?
У нас в отношении запретов, вы знаете, у нас, наверное, скоро в обществе будет стойкая аллергия на слово «запрет». Потому что если что-то не получается наладить и управлять, мы склонны сейчас запрещать. Я слово «запрет», наверное, не люблю, поэтому. Но вопрос в том, что оградить, по крайней мере, как говорит вот Бадма, людей, вот тех, кто не имеет медицинского образования, не имеет вообще даже каких-то основ базовых к деятельности в отношении здоровья человека, я думаю, конечно же, стоит. И поэтому какие-то элементарные курсы, базовые и так далее, я думаю, человек все-таки должен проходить, который говорит о том, что он собирается людей лечить или каким-то образом изменять их состояние. И с этой точки зрения, как раз, наверное, как первый шаг, как ограничение вот этим условиям, ну, наверное, это целесообразно.
Спасибо.
А Николай... все остальное
да.
вряд ли.
Николай Прохоренко, эксперт в сфере здравоохранения, был с нами на прямой связи. Бадма Башанкаев – это депутат Государственной Думы. Он медик, насколько я помню. Он предлагает создать в России реестр целителей и знахарей, причем не тот, который уже существует, и в который люди по собственной инициативе попадают, а такой обязательный реестр. Если ты не в реестре, а пытаешься быть лекарем или знахарем и дальше принимать людей, тогда к тебе придут правоохранительные органы. Что думаете? А тут все просто с этими целителями и ясновидящими, пишет Игорь. Спрос рождает предложение, а спрос многократно возрастает в острые кризисы. Костя, 873-й. Всех надо запретить. Ездили к знахарю бросать курить. Заговор стоил 6 тысяч. Из 5 человек никто не бросил. По совету нутрициолога 3 дня пил воду с уксусом, чтобы похудеть. В итоге траванулся так, чтобы 2 недели нормально поехать. Костя, а кто же вас заставляет-то к ним ездить? То есть, кололись и плакали, это про ежиков, что ли, история? Под видом народной медицины часто просто втюхивают пенсионерам БАДы под видом чудодейственных лекарств. Об этом пишет Павел 835-й. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня такое мнение, что вот от этих народных целителей, в кавычках, не в кавычках, нужно просто отстать. Потому что это, знаете, такое подводное течение, то есть оно не поддается государственному влиянию, да. Люди же не узнают от, из газеты, да, эти знахари не дают объявлений. Это же идет народная молва. Вот нам помогло. И люди идут иногда от отчаяния, иногда от того, что народная, обычная официальная медицина футболит туда-сюда. И вот они идут к этим людям. И это их выбор. То есть здесь эти, конечно, несчастные больные люди, как бы они не имеют права предъявлять претензии к вот этим целителям, там, хаять их, не хаять, просто...
Да, но они имеют право предъявлять претензии к государству, которые разрешили людям делать что-то не так, если что.
А государство, извините, никто не спрашивал, никакой знахарь не будет там писать в администрации и говорить, вот я сейчас, дайте мне кабинет, я буду этим заниматься.
То есть вы полагаете, что депутаты зря... Я понял, хорошо. Депутаты зря предлагают. Никто все равно навстречу не пойдет. Закон выполнять не будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, я считаю, что... Категорический запрет на всех целителей, да, так называемых, которые не проходят проверку. И даже не только на целителей, а ввести нужный регламент каких-то проверок, да, то есть людьми там от Минздрава и так далее.
Нет, подождите, проверять-то на что вы будете?
Ну, вообще, начиная с профессиональной квалификации, потому что сейчас очень много, даже не только целителей...
Нет, подождите, профессиональная квалификация заговора?
Не только заговоры, потому что сюда попадают и всевозможные нутрициологи, которые 3 месяца отучились на курсах после 9 классов, и психологи, которые 5 месяцев отучились после 11.
Хотелось бы все-таки про знахарей чуть подробнее. В России захотели создать обязательный реестр для целителей и знахарей. Новости далее.